Pardon. Глава 23. 10 книги Шримад Бхагаватам. Благословенные жены брахманов. Есть термин, называется ягья-патни. Это как раз про жен брахманов, о которых в этой главе пойдет речь. Благословенные жены брахманов. Вот это ягья-патни, именно про этот эпизод, именно про этих брахманских жен. Часто Шридхар Махарадж, Говинда Махарадж используют этот термин в качестве примера беззаветной преданности. Они употребляют термин ягья-патни. Это как раз про этих самых жен. Итак, юные пастухи сказали: «О могучий Рама, о Кришна, гроза злодеев, с самого утра мы ничего не ели, до дому нам шагать далеко, давайте остановимся здесь и найдем, чем бы утолить голод». Блаженный Шука сказал: «Всеведущий сын Деваки знал, что в краю том благочестивые брахманы затеяли огненные жертвоприношения, и что жены этих самых брахманов тайно мечтают встретиться с ним, потому Кришна и направил свое стадо тем утром в эту местность». «Друзья мои, — отвечал Кришна, — отправляйтесь в ближнюю деревню, где местные брахманы, глубоко опытные в духовной науке и жертвенных таинствах, устроили обряд Ангирасу, дабы ублаготворить богов и после смерти вознестись на небеса. Ступайте в деревню и попросите местных священников дать вам еды. А когда будете просить, скажите, что вас прислали Кришна и Баладева, сыновья Нанды из Враджи». Пастухи сделали все, как велел им Всевышний. Всею толпою они направились прямо к жертвенному помосту и, сложив ладони у темени, поклонились в ноги усердным брахманам. «О земные боги, о премудрые святители, умоляем, не оставьте нас в нашей беде. Услышьте мольбу несчастных пастухов. Не за себя просим, но за повелителя нашего, Кришну, и его брата Раму». «Здесь неподалеку владыка вселенной Кришна и его брат Рама пасут стадо коров. Весь день провели они в трудах, и с самого утра не держали во рту и крошки съестного. О великодушные жертвователи, труженики духа и знатоки высшего закона, подайте господину нашему Кришне от ваших съестных излишков, ведь ему обращена вся ваша жертва». Писание дозволяет вкушать пищу во время жертвоприношения, покуда не прозвучала молитва заклания и пока жертвенное животное не испустило дух, а также после прочтения заклинаний, если, конечно, это не строгое таинство Саутрамани в честь небесного царя Индры. «Мы же просим вас даже не принимать пищу, а лишь пожертвовать сыну нашего предводителя». Священники даже не удостоили гостей ответом и продолжили приготовление к жертвенному таинству, что открывало им врата в райские чертоги. Воистину, книжники и премудрые почитатели обрядов остаются глухи к призыву Всевышнего. Хотя место и время жертвоподношения, его принадлежности, заклинания, само действо, жрец, огонь, благоприобретатели в лице богов и незримый плод жертвенного деяния – все это разные стороны единой истины, премудрые брахманы, движимые заботой о собственном благе, не смогли за внешним видом жертвенного таинства узреть того, кому оно предназначается. Истину, какова она есть, не увидать сквозь кружева рассудка и праведности, но она открывается тому, кто смотрит на нее глазами веры. Не дождавшись ответа, пастухи, понурив головы, вернулись в лес и поведали братьям о случившемся. В ответ на горестные речи ходоков владыка мира лишь улыбнулся, а потом заверил друзей, что не стоит досадовать на этот мир. Он так устроен, что приведись самому Господу позвать человека в свою вечную лучезарную обитель, тот все одно побежит к изваянию вымаливать себе спасение. Не отчаивайтесь, друзья мои, ступайте лучше к женам тех самых брахманов и скажите им, что мы с Баладевой проголодались и ждем возле деревни, что кто-нибудь жалится над нами и поделится с нами едою. Пастухи снова отправились в деревню, в дом, где жены брахманов, нарядные и прихорошенные, ожидали своих благоверных с праздничным угощением. О почтенной женщины смиренно обратились к ним пастухи. «Нас прислал к вам Кришна, сын предводителя пастухов из Враджи. Вот уже скоро солнце преклонится к земле, а у нас во рту с самого утра не было и рисового зернышка. Нам предстоит еще долгий путь в наши края. Не откажите в милости, милые женщины. Угостите нас чем-нибудь съестным». Услышав о том, что деревню их посетил тот самый Кришна, о подвигах и красоте которого ходила давняя молва, и увидеть которого они грезили в своих тайных снах, жены брахманов затрепетали, как листочки на ветру. Лица их покрылись румянцем, дыхание сделалось неровным, в движениях исчезла благородная степенность. Спешно набив горшки вкусными и пахучими яствами, наполнив кувшины сладким питьем, благородные жены устремились на окраину деревни, как полные реки по весне устремляются к океану. И никто, ни мужья, ни братья, ни дети, ни силою, ни убеждением, ни мольбами не могли удержать эти влюбленные души от безрассудства. В темной ашоковой роще на берегу тихой прозрачной Ямуны увидали благородные жены юношу, о котором уже давно воздыхали, внемля рассказам путников. Видом своим Кришна скорее походил на придворного танцора, чем на деревенского пастуха. Одежды его отливали золотистым блеском. Он был статен и темнолик, во вьющихся волосах, что шелковыми прядями велись до самых его плеч, были вплетены живые белые кувшинки. Чело венчало отливающее изумрудом павлинье перо, глаза искрились игривой улыбкой. Увидав владыку своих грез, рассказы о ком долгие годы были медом для их слуха, женщины вдруг смущенно замолкли. И когда наступило молчание, каждая из них в мыслях представляла себя в объятиях Кришны. Но в следующее мгновение горе охватило их, и ощутили они себя самыми несчастными на свете, когда вспомнили, что они брахманские жены, и есть у них долг на земле, и принадлежат они какому-то роду и племени. Сын Яшоды улыбнулся своей игривой улыбкою и молвил учтиво и почти безучастно, будто бы не знал, что ради краткой встречи с ним эти женщины презрели честь свою и благополучие, земное и грядущее. «Приветствую вас, благородные матери семейств! Что привело вас ко мне, и чем я могу вам служить?» Говорят, что всякая душа в бедственный час обращается за утешением ко мне. Но какая беда могла привести ко мне жен благородных, очевидно, не ведающих лишений, живущих в богатствах, почестях и любви соплеменников? Конечно, если в душе нет любви, то ни богатство, ни молодость, ни власть, ни почет не будут ей в радость. Но с чего вы решили, что во мне вы найдете утешение вашей любовной жажды? Разве недостаточно вам любви ваших мужей, детей и сородичей? Не лучше ли вам воротиться в свои жилища к своим добродетельным супругам, быть им опорою в благочестивой жизни и так исполнить предначертанный вам долг?» Брахманские жены отвечали: «Пожалуйста, Кришна, не будь с нами столь суров, ведь ты отвечаешь взаимностью на чувства своих рабов. Мы принадлежим тебе безраздельно. Для нас нет большего счастья, чем венчать себя цветами, коих касались твои стопы. Не отвергай нас, милый Кришна. Мы пришли сюда против воли ближних, поправ все сословные приличия. После того, что мы совершили, нам нет возврата к прошлой жизни. Ни мужья, ни братья, ни подруги не примут нас более. Кроме тебя у нас нет убежища ни в этой жизни, ни в следующей. Умоляем, о покоритель врагов, не отвергай верных слуг своих, принадлежащих тебе душою и телом». Всевышний сказал: «О благородные жены, не бойтесь ничего, обещаю, я сделаю так, что ни мужья ваши, ни дети, ни родичи не скажут вам ни слова осуждения и даже в мыслях не обидят вас. А боги не спошлют вам благословения, коих не удостаиваются даже самые ревностные праведники. Прошу вас, возвращайтесь домой. Я не хочу, чтобы мир порочил ваше доброе имя за связь со мною. Отдайте миру должное, пусть он возьмет вашу плоть, а мне пусть принадлежат ваши души. Телесная близость ослабляет союз сердец, но, клянусь, я всегда буду принадлежать вам. Храните свои чувства в тайне от мира. Пусть в домах ваших царят спокойствие и благодушие, а в сердцах никогда не угаснет пламя страсти к своему возлюбленному». Блаженный Шука продолжал: «Потупив очи в землю, женщины воротились на деревенскую площадь, где счастливые мужья их уже завершили жертвенные таинства и с нетерпением ожидали своих благоверных. Среди брахманских жен была одна несчастная, которую муж силой удержал от свидания с Кришною и поручил домочадцам сторожить. Когда подруги вернулись из леса и поведали ей о красоте Кришны, душа ее не вынесла боли и рассталась с телом. А Кришна, услада для чувств и земли, насытил съестными дарами своих друзей и, убедившись, что они вполне довольны, сам причастился к брахманским угощениям. И счастливый тем, что делами своими, обликом и речью он доставляет радость друзьям, коровам и женщинам пастушьего племени, Кришна отправился домой во Враджу. Меж тем сердца ученых мужей терзали сомнения. Что если и впрямь Господь Бог через своих земных посланников приходил к нам с просьбою? Что если Он действительно стучался в наши души, а мы не отворили Ему двери? Но как нам следовало отнестись к пастухам, которые утверждали, что Господь-Вседержитель в образе пастуха, голодный на окраине деревни, ждет от нас милости? Снова твердили брахманы свое оправдание. А если это правда, то как высоки в своей преданности Богу наши жены, как велика их вера, как непорочны сердца их. К чему все наши духовные труды, знания, обряды, обеты и жертвоприношения, если в самый решающий час, когда Господь незримого мира явился к нам во плоти, мы отвернули от Него взоры, прельщенные суетою? Дважды рожденные просветители рода человеческого, мы сами оказались слепы, когда истина сорвала с наших глаз пелену обмана. Уча благоразумию других, сами мы обнаружили себя совершенными невеждами, как только дело коснулось нашего собственного блага. И каких духовных высот достигли наши женщины, как легко они, лишь заслышав имя Кришны, разорвали смертельные удавки, именуемые семейными узами. Никогда они не вершили жертвенные обряды, не проходили послушание в обители учителя, не творили суровые обеты, не постигали науки духа, не очищали свою душу искупительными таинствами, словом, не делали ничего из того, что мы полагаем благом для человека. Но вера их во Владыку чудесных сил оказалась столь чиста и непорочна, что они узнали его в обычном пастухе, да и то, едва услышав его имя от незнакомых людей. Воистину, не разумом, но верою душа видит Кришну. Духовными трудами пытались мы сорвать с себя оковы призрачного мира, осознать тщету семейной жизни, постичь цель бытия. Но истина позвала к себе не мудростью писаний, а устами пастухов. Иначе, что как не забота о нашем благе подвигла всемогущего владыку, чье любое желание исполняется немедленно, просить нас утолить его голод. Воистину, чудо из чудес, что тот, на кого молится и кого обхаживает сама строптивица удача, нисходит на землю и, словно нищий, просит милостыню у людей. С давних пор из священных писаний мы знали, что тот, кто есть место и время жертвоприношения, само жертвенное таинство, жрец и жреческая песня, плод жертвоприношения и благоприобретатель, ныне самолично воплотился в семействе Яду, но отвергли его, когда он пришел к нам даровать спасение. Ему, Господу Кришне, всемогущему чародею, повергающему нас в пучину самообмана, просившему подаяние, мы воздаем хвалу и молим о милости. Завороженные его чарами, мы не ведали его могущества. Теперь же, когда рассеялся туман наваждения, мы узнали в пастушке, которому против нашей воли сбежали наши жены, предвечного и непорочного Господа, и потому молим его простить наше обидное безверие. Пренебрежение к зову Всевышнего есть тяжкий грех для человека. Еще долго мудрые брахманы раскаивались в содеянном и обдумывали, как бы лучше отправиться во Враджу, чтобы лично повидать Кришну и спросить у него прощения. Но потом, дабы не привлекать внимание злопамятного Камсы, они заключили, что Господь услышит и их мысленное прошение. Хари Кришна. На этом глава 23 закончена. Есть какие-нибудь вопросы? Так, вопрос со вчера. Продолжите, пожалуйста. Личность – это и есть душа или более широкое понятие? В общем, да, личность – это душа. Это синонимы. Просто, как всегда, каждый синоним высвечивает какую-то грань понятия. Личность означает индивидуальность, лицо. Говорят, физическое лицо или юридическое лицо. Вот личность – это лицо, обладающее свободой, обладающее волей, обладающее своеобразием. В слове «личность» заключен вот этот смысл. Это своеобразие, то есть свой образ, отличный от других. Когда мы говорим «душа», то это прежде всего нечто вдохнутое. Душа – это частичка духа. Есть всеобщий дух, он именуется брахманом или атманом. И Всевышний, который расположен над этим духом, он как бы вдыхает жизнь, вдыхает самостоятельность в одну из частичек. Душа – это что-то вдохнутое. Вот на этом делается акцент в термине «душа». А так это просто разные названия одной сущности. Харе Кришна. Так, еще вопрос. А почему в сердце могут совместно обитать вкус к высшему и низший вкус к бренному? Какова причина этой амбивалентности по отношению к счастью? Ведь если душа знает, кто есть счастье, а что суррогат, почему пытается сесть на два стула Харе Кришна? Так. Ну, Арджуна то же самое говорит, спрашивает Кришна. В чем причина того, что человек, душа, зная пагубность какого-то поступка, пагубные последствия какого-то поступка, тем не менее совершает его? Арджуна говорит, он как бы действует безотчетно. В чем причина? Кришна говорит, причина в похоти, в желании обладать. Желание обладать. А Арджуна переспрашивает, ну почему желание сильнее самого желающего? Ведь желание – это производное от личности, от желающего. Кришна говорит, что желание, оно не само по себе, а желание чего-то. А вот это что-то уже сильнее личности. И вот в 7 главе, в знаменитом стихе 7.23, он говорит, что мою заманчивую, мою обольстительную силу чрезвычайно трудно преодолеть. Что желание, оно это не самостоятельная сущность, а желание обращено к чему-то. Вот то, к чему обращено желание, сильнее самого желающего. Таким образом, майя или обольстительная сила Всевышнего управляет, контролирует желающего через желание, чтобы покончить с пагубными желаниями, нужно отвратить свой взор от объекта желания, от этой самой обольстительной силы. Она будет постоянно предлагать новые и новые образы, которые ты захочешь желать. Кришна дальше говорит, что душа, наблюдая образы, а образы – это есть, собственно, образ обольстительной силы. Душа, наблюдая образы, незаметно для себя привязывается к ним. И вот эта вязь или привязь называется гуна. Вот этими образами мы привязываемся. То есть у нас желание превращается в эти веревки, гуны, или в эту вязь. Их есть три вида. Нужно отделить себя от образов И тогда веревки иссякнут постепенно. Не получав питания в виде образов, а веревки, которые связывают нас с обольстительной силой, сами отвяжутся. Но Арджуна спрашивает, как это сделать? Кришна объясняет, говорит, что Арджуна говорит, что ну, это невозможно. Невозможно, потому что образы... Арджуна говорит, проще остановить ветер дыханием уст, чем отвязать себя от образа. Кришна говорит, да, это так, но можно перенаправить свое внимание на другой объект, привязать себя к чему-то более увлекательному. Это хороший вопрос, но здесь просматривается попытка переложить вину на Всевышнего. Дескать, я же не виноват в том, что я прельщаюсь обольстительными образами майя. Я так устроен. А устроен я тобою, Кришна. Ты виноват в том, что я привлекся этими образами. Но вот чтоб таких обвинений не было, Кришна в Гите говорит, я не несу ответственности за то, что ты привлекся обманом. Я не несу ответственности за то, что ты будешь страдать. За свои поступки. Ответственность и вина целиком лежит на тебе. Ты хочешь этот запретный плод. Ты виноват в том, что ты его вкушаешь. Это как вы видите на дороге знак «Проезд запрещен, кирпич». Но вы все равно едете и попадаете в тупик, или там дорога перекрыта. В том, что вы поехали на запрещающий знак, виноват не тот, кто знак повесил, а виноваты только вы. Вы не можете сказать, ну, я же не виноват, это вот вы же знак повесили. Также и Кришна, он помещает нас в лапы иллюзии, но он не виноват в этом, потому что мы сами поддаемся этому обману. Мы хотим обладать, что для нас противоестественно. И за это мы несем ответственность. Если лишить душу свободы выбора, она качественно перестанет быть душой. Да? Она качественно перестанет быть душой. А душа или частица сознания имеет атрибут, то есть неотъемлемые свойства – это свобода. Все наши действия мысленные словом или телом физически имеют какую-то причину. Мы всегда упираемся, мы всегда можем себе сказать, для чего я это сделал, для чего я это сказал, Для чего? Почему я так подумал? Мы всегда можем найти причину, пока мы не упремся в свободу. А я первое свое действие, мысленное словом или делом, совершаю, потому что я свободен, а не потому, что меня что-то понуждает. Само по себе действие – это есть акт свободы. Понимаете, если душу лишить свободы, она перестанет действовать мыслью, речью или плотью. Ну, сейчас мы говорим о мысли. Если лишить душу свободы, то она перестанет мыслить. А сознательная сущность, переставшая мыслить, перестает быть сознательной сущностью. Свобода, она неотъемлема. Хари Кришна. Так, дальше Мадхусудана спрашивает. Основное служение последователей школы мысли Шрилы Шридхары Махараджа – духовное общение, призыв святого имени, некие практические действия, выполнение работ физических и интеллектуальных, слушание о прекрасной реальности, выполнение непосредственных или опосредованных указаний посвящающего учителя. Знак вопроса. Прошу, помогите внести ясность. А во что внести ясность? Вы, собственно, и перечислили все, чем занимается приверженец школы Шри Чайтанья, последователь Шрилы Сарасвати Такура, Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа. А какое основное? Ну, мы все разные, и для всех, для каждого свое основное служение. Шридхара Махарадж, он вспоминает, что когда ушел Шрила Сарасвати Такур из этого мира, он, Шридхара Махарадж, решил отдалиться и не давать ни посвящений, ни наставлений, а просто пребывать в своей внутренней реальности, смаковать учение своего учителя и так завершить свои дни в блаженстве. Он себя называет, что он чрезвычайно ленивый человек. Но потом он говорит, меня осенило. Он понял, что учить кого-то, давать наставления – это служение. Что он не хотел возгордиться, потому что когда ты проповедуешь, то ты в любом случае, он еще называет проповедь форма агрессии. Когда ты проповедуешь, ты навязываешь, вольно-невольно навязываешь свою точку зрения предмету проповеди. А Иштхар Махарадж говорит, что я самый последний, кто хотел бы что-то навязывать другим. Но потом он понял, что в этом есть высшая форма смирения, когда ты готов стать условно агрессором или возгордиться, потому что когда ты проповедуешь, ты себя ставишь в положение учителя. То есть я понял, что вот это вот занятие положения старшего, вот это возгоржение, это все равно форма служения. Я это делаю не для того, чтобы себя возвысить, а для того, чтобы донести людям тот дар, который я получил от учителя. Он говорит, что духовный учитель дает нам величайшие сокровища. И раздавать его даже с риском возгордиться и пасть, это будет форма служения учителю. А хранить это в себе, это есть форма гордыни. И вот он говорит, я изменил свой подход и основал матх. Поэтому у разных людей, у разных душ разные приоритеты. Духовное общение, призы святого имени. Это одно и то же самое. Некие практические действия. Тут важно не... Аштхар Махарадж говорит, что тут важно не внешняя форма, не физический аспект служения, а внутреннее наполнение. Если ты это делаешь для Шри Гуру, для Кришны, то неважно, чем ты занимаешься. Практические действия, словесные, слушание, воспевание. Это уже это некое действие, которое пристегивает тебя к миру служения. Хари Кришна. Ну что? Все тогда на сегодня. Нет вопросов. Так, нет, у нас сегодня какие-то праздники. Так. Ну, собственно, в личном кабинете колесницы Джаганатха они обозначены. У нас сегодня отмечается день явление жены Нитянанды Прабху Джанави Деви. Тут есть небольшая статья, замечательная. Колесница, пожалуйста, прочтите. Джанави Деви. Есть и лекции про Джанави Деви. Да? Надо будет поставить. Я знаю, Говинда Махарадж замечательные лекции давал. А Джанави Деви жила в Калне. Мы в Калну проезжаем, когда, если на поезде едем, мы проезжаем Калну. А вот по новой дороге, когда пересекаем Гангу, это вот Кална, там они жили. Две дочери Гаура Пандита, если не ошибаюсь. И Нитянанда Прабху женился на обеих. Когда Нитянанда Прабху покинул этот мир, то Джанави Деви понесла жезл Ачарьи. Она давала инициации, она разъезжала по всей Бенгалии. Тогда не было разделений на Бангладеш и Западную Бенгалию. Это была единая Бангладеш. И проповедовала. Но Штхар Махарадж говорит, что есть учителя архивариусы, есть учителя, как бы сейчас сказали, создатели контента. Архивариус, его задача сохранить букву какого-то документа. Вот просто сохранить документ, передать его в целости, сохранности, без изменений. Когда-нибудь кто-то из учителей в той или иной преемственности, взяв этот документ, привнесет какую-то новую форму, не изменив сути. Эту форму он приспособит к меняющимся обстоятельствам. Поменяется язык, поменяется мышление, поменяются привычки, поменяются традиции. И ачарья, наполнитель контента, он приспособит к создавшимся вновь условиям эту доктрину. А архивариус, он просто передает. Вот Шрила Шридхара Махарадж, он говорит, что Джановы Деви – это пример без искаженного передания, без искаженной передачи учения. Она просто слово в слово передавала то, что услышала от Нитьянанды Прабу своим последователям, своим ученикам. Поэтому Шридхара Махарадж, он говорит, поэтому мы не видим ее в списке ачарьев. И Джанави Деви оставила после себя тоже учеников, учениц архивариусов. И в списке ачарьев мы видим, что там есть Наратам Дас Такур, а потом такой провал, и появляется Джаганнат Дас Бабаджи спустя 200 или 300 лет. Потому что, хорошо объясняет, вот эти звенья, они не привнесли ничего радикального, они просто передавали, поэтому их имена, как архивариусов, мы не включаем в список ачарьев, при этом почитаем их так же, как и тех, кого включаем. Хари Кришна. Так, теперь у нас еще сегодня день явления Ситы Деви, жены Рамачандры. Рамачандра это одна из аватар Всевышнего, который являет свои человеческие игры. Мы говорим Рамачандре, ничего человеческого не чуждо. То есть он рождается как человек и покидает мир как человек. И деяния он совершает человеческие. Он включается в земную суету, в земные страсти. Он освобождает землю от ракшасов, освобождает свою жену, похищенную злодеем Раваной. Он по указанию отца из-за интриги второй жены своего отца, он покидает царство и отправляется в изгнание на 14 лет. То есть вполне себе человеческий сюжет. Но Рамачандра не Господь Кришна, у которого все человеческое. А у Рамачандры чуть-чуть нечеловеческое. Это его супруга Сита. Она была найдена, когда ее царь и ее отец Джанака боронил землю и под плугом увидел младенца. Взял себе домой и воспитал ее. Но это вполне человеческое. Также и Шримати Радхарани тоже была найдена. Да? А вот покинула этот мир Сита Деви, супружница Господа Рамачандры, уже чудесным способом, нечеловеческим, сверхчеловеческим. Земля просто разверглась, и Сита в нее ушла, в эту землю. Когда Сита узнала, что Господа Рамачандры больше нет на земле, она просто ушла в землю. Так. То есть Господь Рамачандра, он прямо на границе с высшей областью духовного мира. Он находится еще в Вайкунтхе, прямо в преддверии Галоки, потому что в Вайкунтхе все чудесное. все царственное, все шикарное, а в Галоке уже все совсем человеческое. Вместо драгоценностей Кришна носит сушеные ягоды, вместо золоченого убора у него павлини и перо. И бегает он босиком и пасет коров. И оружие его – это очарование, а не лук со стрелами, огненное колесо. Хари Кришна.